Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, 19 ноября в воскресенье в 13 часов духовные чада и почитатели памяти протоиерея Михаила Труханова, подвижника благочестия 20-го столетия, старца и духовника, совершат его память на могилке батюшки на Ваганьковском кладбище Москвы. Здесь соберутся близко знавшие его люди, будут совершаться панихиды и литии. Мы просим всех, желающих помолиться на могилке отца Михаила, в этот день, 19 ноября, в воскресенье, в 13 часов, приехать на Ваганьковское кладбище Москвы и почтить память этого удивительного исповедника Церкви Христовой и пламенного молитвенника ко Господу. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наш собрат и друг Виктор Александрович Саултин после недавно проведенного медицинского обследования нуждается в дорогостоящем лечении. Мы просим всех, кто мог бы оказать материальную помощь Виктору Александровичу, прийти в дом радио у метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 25. Любая ваша помощь будет принята с благодарностью. Мы все желаем Виктору Александровичу скорейшего возвращения к полноценной работе на радио.
Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в прямом эфире радио «Радонеж», протоиерей Леонид Калинин. Я всех вас сердечно приветствую после достаточно долгого перерыва, поскольку обилие послушаний и разных поездок, связанных с исполнениями этих послушаний, не всегда дают возможность так свободно пройти пешком от храма священномученика Климента Папы Римского на Третьяковской, где я имею честь быть настоятелем и служить, до радио «Радонеж», которое находится в доме радио. И кажется, что я, наверное, один из самых близ находящихся настоятелей храмов, но время совсем не позволяет приходить чаще, хотя мне вот многие радиослушатели приходят в храм и даже высказывают свое недовольство, почему вас нету долго в эфире. Поэтому я всех еще раз сердечно приветствую, благодарю за это ожидание и надеюсь, что мы с вами интересно сегодня поговорим о каких-то злободневных делах, вещах. Но прежде всего мне хотелось бы напомнить, что 22-й международный фестиваль кино и телепрограмм «Радонеж» — это такой действительно замечательный форум, культурный форум, в котором показана лучшая, светлая сторона нашей жизни, которая связана с верой. А это именно так. И несмотря на то, что многие пытаются это опровергнуть различными действиями, в том числе какими-то культурными действиями, вернее, я бы сказал, антикультурными. Но, тем не менее, лучшая и светлая сторона нашей жизни – это, конечно, то, что связано с церковью, с верой, с исполнением заповедей Христовых, с следованием Богу во всем, и в скорбях, и в радости, и в горестях, и в трудностях. Все это действительно является неотъемлемой частью нашей жизни, и самое светлое, что в ней есть, это наша вера и упование на Бога. Потому что в этом мы чувствуем ответ от Господа и чувствуем всегда утешение, когда кажется, что страшное, совершенно страшное тьма окружает нас и вводит в уныние. Какие-то события происходят ужасные, неприятные. Вот. И в этот момент, когда мы сохраняем свое стремление к Богу, то Господь дает нам утешение. Я в этом плане хочу сказать, что фестиваль «Радонеж» — это действительно событие культурного значения, такого всероссийского значения. Как и сама, в общем-то, эта удивительная организация «Радонеж», которая возникла, можно сказать, на заре церковного возрождения, и вот столько лет существует, благодаря, кстати говоря, и вашим молитвам, вашей поддержке. Вот этот луч света, который действительно дает людям утешение. Потому что фильмы Радонежского фестиваля – это всегда встреча с добрым, светлым, прекрасным, то, чего так нам нужно в жизни, то, чего нам так не хватает иногда. Я недавно совсем тут сподобился посмотреть фильм Звягинцева «Вот этот страшный Левиафан». И, вы знаете, я, конечно, был очень расстроен тем, как человек смотрит на жизнь, и как он показывает в самом темном каком-то неприглядном свете и церковь, и власти, и, в общем-то, и людей, героев фильма. Многие могут сказать, это же, в общем, жизненно, так оно все и есть, все так страшно, плохо. А я скажу, что нет, у жизни всегда есть, как у медали, две стороны, есть темные, есть светлые. И многие художники, артисты, режиссеры, творцы стараются показывать темную сторону. И вот эта показ темной стороны, он, наверное, вызывает отклик в тех силах, которые ближе к тьме. Может быть, так легче получать деньги и премии международные, на которые, в общем-то, наверное, режиссеры рассчитывают. И поэтому получается, что они, выворачивая наизнанку жизнь, показывая ее вот эту темную и неприглядную сторону, они оставляют людям луча света, и их фильмы, в общем, и произведения, они очень мрачные, они ведут в тьму погибели, в уныние. Очень грустно, на самом деле. Сейчас, тем более, разгорелись действительно страсти, и неспроста вокруг этого фильма «Матильда», который столько уже, как говорится, навяз в зубах этот фильм, который, в общем-то, не стоит выеденного яйца. И, вы знаете, думали, что благодаря вот такому пиару, как говорят, будет огромный кассовый сбор, оказалось, что он провалился в прокате. И по сравнению с ним другие фильмы, совершенно не раскрученные, оказались гораздо более экономически выгодными. Поэтому затраченные деньги, которые выделило Министерство культуры на создание этой картины, оказались, в общем-то, выброшенными зря. Да не зря, конечно, потому что очень много вокруг этого фильма поляризовалось мнений. И вскрылось, что до сих пор в нашем народе образ царя, к сожалению, оболганный и такой неправдивый какой-то образ. Он бытует, и, в общем-то, вот эти темные зерна зла, которые когда-то посеяли пропагандисты ленинского еще периода истории нашей страны, когда нанимали писателей, Алексея Толстого в частности, для того, чтобы фабриковать фальшивые дневники Анны Вырубовой и другие различные подделки. Вот это темное зерна, они принесли, к сожалению, всходы, и как дичок продолжают размножаться. То есть зерна дали следующее поколение темных, отравленных людей, потом еще следующее поколение и так далее. Пока не выродится это все до конца. Те, кто поднимают свою нечистую руку на святые имена и на тех людей, которые несопоставимо выше их в морально-нравственном аспекте. Действительно, у меня как-то вот много лет тому назад были встречи и общения с замечательным человеком и священником, протопресвитером Александром Киселевым. И вот я общался с ним, как-то приезжал на кружок, который он вел, потом его дочка вела в Донском монастыре. Как-то так получилось, что зашел у меня с ним разговор как раз о императоре Николае II. И как многие из наших соотечественников, которые вышли из советского времени, я стал говорить такие, знаете, заученные фразы. Но он же отрекся от престола, он же вот этим самым предал страну, как же он так мог? Да, мы его как бы почитаем, еще тогда он не был прославлен. Но неизвестно, будет ли он вообще прославлен когда-то как святой и так далее. На что отец Александр мне сказал очень мудрые слова. Он говорит, знаете, говорит, Леонид, вы даже не можете себе представить, о каких разных вещах вот говорите вы сейчас и каков был сам император и его семья. Говорит, нам трудно сейчас представить, какой фантастической высотой и чистотой жизни обладали эти люди. Какие это были замечательные сыны Отечества, как они были действительно, может быть, не совсем приспособлены к тому валу зла, который буквально вывалился из нашего богоносного народа и, к сожалению, просто покрыл все тьмой, когда начала чернь, действительно чернь, не случайно называется так, просто уничтожать все, что окружало. И при поддержке, наускивании этих мудрецов, большевиков, руководителей, была направляема на самое страшное разрушение. Я читал воспоминания некоторых наших соотечественников, соотечественниц времен революции, и они пишут страшные вещи, как буквально ощущение такое, что демоны просто ходили по улицам, буквально пытались хватать людей. И темные вот эти силы, они настолько были выпущены на волю. А не всякий из этих писателей и воспоминателей дает анализ, а почему так получилось, кто позволил, кто выпустил эту злую силу. А вот на самом деле именно император православный, русский царь православный, был тем удерживающим, который не давал этой силе зла прорваться. И как только они смогли его убить, особенно вот этот период, 18-й год, самый кровавый, и потом 19-й, 20-й, гражданская война, это самые страшные, самые тяжелые годы нашей истории. Конечно, мы сейчас вот, ну, как бы уже по прошествии многих лет говорим, ну, надо как-то, в общем-то, примириться, не надо делить на красных и белых, что мы не должны сеять раздор в народе. Действительно, наверное, это мудро, что не нужно сеять раздор в народе, не нужно повторять, да не дай бог, такие вещи, как были, но и нельзя не давать какой-то оценки, которая бы была, исходя из евангельской правды, из церковного сознания, изнесена тем событиям, которым, как писала Ахматова, не было равных. А события эти были грандиозные и страшные. Это как тектонические сдвиги, даже не землетрясения, а что-то гораздо большее. Зло, выпущенное на волю, сотворило страшные дела. И вот эти первые годы послереволюционные, наверное, трудно себе представить вообще, что это такое, когда брат шел на брата, сын на отца, когда лилась кровь невинных людей, когда никто не мог чувствовать себя в безопасности, когда мощная фискальная и такая машина наказаний работала, и в любое время суток ты мог попасть в застенок, под пытку, быть вывезен из своего города, оторванным от своей семьи, а то и расстрелянным в любой момент. И никто от этого не был застрахован. Даже, собственно, и те большевики многие, которые служили своей власти, да, верой и правдой, тоже оказывались иногда в этом же положении, когда были кем-то оклеветаны, и тогда испевали эту чашу зла сами, которую сеяли, которую наливали другим. Не дай Бог, когда вот эти темные силы с такой легкостью, с такой какой-то удивительной всеобъемлющей силой вырываются наружу. К сожалению, мы так мало с вами видим, когда, наоборот, силы добра вырываются наружу так же явно, так же мощно, потому что они не стремятся подчинять себе других, не стремятся насилием кого-то сделать несвободным. Сила добра всегда ведет человека к свету и к правде. И поэтому я думаю, что было бы важно, чтобы наши радиослушатели пришли по возможности, если это возможно, в Дом кино 21-24 ноября. Это лучшие фильмы 2017 года о духовном мире человека. И, в общем-то, тот отбор, который делают приглашенные эксперты, приглашенные обществом Радонеж, он всегда очень духовно выверенный. Поэтому фильмы, которые вам удастся увидеть, это будет очень важным для вас хорошим нравственным событием, светлым событием вашей жизни. Поэтому я очень рекомендую. К сожалению, сам не смогу быть на этом фестивале, потому что в воскресенье мы вылетаем вот с руководством фонда святого апостола Павла в Дамаск. Получено благословение святейшего патриарха на мою поездку в Дамаск. И мы будем там открывать выставку, посвященную тем страшным годам, которые очень похожи на то, что было когда-то в России во время революции. Когда темная сила, жуткая сила захватывала города и села, подвергала смерти всех инакомыслящих. Страшное количество христиан погибло в Сирии. Если я ездил туда регулярно в 2001, там, 2007 годах, страна эта была изумительной, спокойной, какой-то радостной. В ней очень мирно как-то сосуществовали мусульмане и христиане, и, в общем-то, гордились этим, что у них так, не как у других некоторых, где христиане, например, на Востоке чувствуют себя подавленными. А в Сирии такого не было. И даже верховный муфтий, мусульман, который принимал нас, делегацию фонда апостола Павла, тогда еще жив был боевой генерал, герой Советского Союза, генерал армии Варенников Валентин Иванович, с которым мы ездили постоянно в Сирию, часто там бывали. Вот нас принимали там действительно как родных. И то, что нам удалось там сделать, а сделали мы там немало, мы смогли на месте обращения Савла, когда он стал Павлом потом, апостолом, на пути из Иерусалима в Дамаск, в 26 километрах от Дамаска, мы сделали там церковь, сделали там монастырь, установили там иконописный такой монумент святому апостолу Павлу. Я не знаю, что там сейчас. Я постараюсь в эту поездку, если Бог даст, все узнать, а потом рассказать вам, сохранилось ли то, что мы делали столько времени, с таким напряжением сил, средств, причем делали всенародно. Я помню, что мусульмане, например, живущие окрест, на своих тракторах приезжали, старались там помочь с земляными работами, таская какие-то грузы, не просили никаких денег. Они хотели, чтобы это место было памятным. А когда было освящение в 2004 году, и митрополиты, епископы и духовенство Антиохийского патриархата и наша делегация из России прибыла туда в Каукап, то нашу машину подняли на руки, и люди несли ее на руках метров 200, наверное. Я никогда не испытывал таких чувств непонятных и удивительных, когда люди от радости и ликования несли наш автомобиль на руках по воздуху. А мы сидели с митрополитом Германом, ныне курским, главой Курской митрополии. Сидели в машине и ужасались, что мы плывем по воздуху. А когда нас опустили нежно, как пушинку, на землю, и открылись дверцы, то люди стали подбегать к нам и целовать край наших рис. Мы испугались, что же это такое, и спросили переводчика, почему они так делают, что они говорят. А переводчик ответил, Эти люди хотят прикоснуться, они говорят, что мы хотим поцеловать хотя бы край ризы русского священника. Вот какое отношение в Сирии было к нам, к русским священникам и вообще к России. И, конечно, то, что там произошло, вот это вот действительно страшный выплеск такой тьмы, немыслимой тьмы, даже несопоставимой тьмы. Это, конечно, просто потрясло всех. Тех, кто знал Сирию до этой чудовищной, неправедной брани, этой неправедной войны, которая, конечно, была инициирована теми, кому не нужен мир, кому не нужна радость, которые хотят только денег и, в общем-то, добиваются своих целей. Но этим силам противостоит всегда наша вера и наше единство в этой вере. Да, у нас нет денег, у нас нет таких возможностей, но у нас есть то, чего нет ни у какой силы тьмы. С нами Бог, с нами правда. И даже если мы не победим в физическом плане, даже погибнем, то правда наша никогда не погибнет, потому что она связана непосредственно с Богом и от Бога приходит в этот мир. Я благодарю тех наших слушателей, которые оказывают помощь и поддержку в этих поездках. 21 поездку за время войны совершил фонд святого апостола Павла в самый разгар боевых действий, рискуя жизнью. Каждый раз старались привезти гуманитарную помощь. Вот по 2 тонны только разрешали, как мы не просили. Нельзя перегружать самолет, потому что там заход на посадку до сих пор очень опасен. И военные самолеты встречают гражданский борт, который заходит в Дамаск и сопровождают. Хотя, в общем, это мало чем может помочь в случае атаки. Но вроде бы говорят, что это психологически успокаивает. Самолет садится. Вот 21 раз. Причем ездили в такие места, куда, честно говоря, может быть, вряд ли бы кто-нибудь из наших, даже самых смелых радиослушателей бы сунулся. Потому что для того, чтобы туда вообще сунуться, в эти места, нужно, ну, заранее как бы попрощаться со своей жизнью. И вот туда доставляли грузы помощи, какие-то подарки детям. Там делали фотографии этих счастливых лиц, детей, людей, которые каждый вот такой приезд чувствовали, что они не брошены, не оставлены. Я не знаю, как вообще сил хватило у Валентины Алексеевны Ланцевой, но Господь ей дал этих сил, и с вашей помощью в том числе. Поэтому огромное вам и спасибо, и земной поклон всем, кто какие-то свои копейки принес, ну, лекарства кто-то приносил. Правда, лекарства там не так все просто, там все надо покупать, в общем, специально, все потом регистрировать, там очень непросто. Но, тем не менее, постарались доставить туда все, что было передано, а все деньги, конечно, были переведены в валюту и переданы самым бедным, самым нуждающимся людям. Так что о тех из вас, кто оказал тогда помощь в самый вот разгар войны, я думаю, молятся и вспоминают люди, которые в самые тяжелые моменты своей жизни почувствовали, что они не одиноки. Еще раз вам всем, дорогие, земной поклон и благодарность. Я слушаю звонок.
Здравствуйте, отец Леонид.
Да, здравствуйте.
Отец Леонид, вот вы выступили в защиту царя, но мы царя защищать, мы знаем про царя, сейчас все хорошо знаем, потому что церковь его прославила, и нам для этого достаточно, что все остальное, это то, что сейчас вот и говорится, и показывается, все это ложь. Но вот интересная позиция, вот, например, Тихон Шевкунов, он говорил что-то против фильма, да? Но все-таки потом взяли, ему показали этот фильм. И так я понял, что он его смотрел, да? Митрополит Иларион тоже смотрел этот фильм. Ну, наверное, еще и масса батюшек, которые смотрели. Вот. А вот вы, отец Леонид, смотрели этот фильм?
Вы знаете, получается, что? Как? Я вам сейчас объясню.
Алло, алло.
Да-да-да. Да, вот.
Получается так, что вот получается, что надо сейчас просматривать порнографию, да?
Подожди,
а потом
нет, нет,
как это плохо.
Нет, вы так знаете, что?
Я вам... Вот что вы конкретно сами вот против фильма, вот когда это ну, слабая женщина Наталья Поклонская.
Вот я вам сейчас, я вам отвечаю. Я вам отвечаю, значит, на ваш вопрос. Вот если я, например, занимаюсь наркоманией и занимаюсь в каком-то реабилитационном центре, и стараюсь спасти души людей, которые попали в эти страшные сети. Как вы считаете, я должен что-то знать о наркомании или не должен? Я, может быть, я не должен ничего знать, просто приходите и говорите им отвлеченные вещи. И как будет, какой результат этого лечения? Ноль, никакого результата. Понимаете, тут есть такие моменты, когда вот вы сказали, там, что Владыка Тихон, там, митрополит Иларион смотрели фильм. Меня спрашивают, смотрел ли я фильм. А как вы считаете, вот, допустим, названные лица, по крайней мере, которые имеют такое, знаете, ну, определенное экспертное значение вообще в обществе, они не должны его смотреть, чтобы сказать потом твердую, ясную позицию свою об этом фильме? Я считаю, что правильно, что они пошли и посмотрели. И они очень хорошо и четко оценили этот фильм. То, что касается уважаемой Натальи Поклонской, я не знаю, кстати, смотрела ли она этот фильм. Вы вот ее спросите. Если уж она так против него выступала, наверное, смотрела, мне так кажется. А если нет, тогда непонятно, может быть, почему она выступала. Потому что надо понимать, о чем ты говоришь, когда ты о чем-то вообще говоришь. Вот когда осуждали Александра Исаевича Солженицына у нас в стране, было заседание Союза писателей. И всем предложили выступить против вот этого писателя и его трудов. И многие вставали и говорили: я вообще-то не читал, но я осуждаю. Вот я считаю, что такая позиция, она абсолютно никакого отношения к даже ни к вере, ни к чему не имеет. Понимаете, есть действительно эксперты, которые должны знать и нам сказать, и мне, и вам, которые не смотрели фильм, сказать, как он отражается на душах людей. Действительно, насколько он разрушителен. Что касается императора, то, как мы уже, наверное, и вы знаете, и многие из наших слушателей знают, что канонизация императора была совершена не за те поступки, которые он совершил во время своего царствования, а за то мужество и христианство его, которое было проявлено уже в последний год его жизни. Вы можете почитать соборное постановление о канонизации императора. Вот. Но в данном случае я, поскольку сейчас разговариваю и общаюсь на тему Сирии, так получилось, то я как раз хочу сказать, что огромную роль вот в той любви, которую испытывает сирийский народ и многие другие арабские народы, между прочим, к России было заложено как раз вот во времена царствования императоров Александра II, Александра III и Николая II, которые всегда неусыпно следили за тем, как действует императорское палестинское общество, всегда помогали, строили школы, храмы, дома для престарелых, для больных, госпиталя. Вы знаете, учили русскому языку. И там колоссальное количество людей, в общем-то, говорило по-русски. Ну и советское, кстати, правительство уже, что говорить, в последние, послевоенные годы, по крайней мере, избрало такую политику, что вот людей из разных стран обучать в Москве на льготных условиях или даже бесплатно, учить русскому языку, учить русской культуре. И, собственно, это было очень важно. К сожалению, сейчас, вот уже сколько лет, все это, в общем-то, практически перестало действовать, потому что экономят деньги, но, мне кажется, не совсем на том, на чем нужно. И, к сожалению, вот такой уже русскоговорящей диаспоры за пределами России мы вряд ли увидим когда-то, потому что для того, чтобы формировать какое-то мнение и отношение к своей стране, нужно делать добро. И поэтому вот тот фонд, о котором я говорю, фонд апостола Павла, вообще называется фонд сохранения духовных памятников. Там очень много. Все-таки Сирия — это тоже часть Святой Земли. Раньше люди пешком ходили из Дамаска в Иерусалим и наоборот. Это очень близко, 160 километров приблизительно. То есть пешком, ну, несколько, там, 2-3 дня пути. В общем, как-то там на каких-то осликах, на каких-то повозках путешествовали люди. И вот эта дорога называлась всегда «Дорогой мира». И как же странно и страшно, что сейчас практически уже нет этих дорог мира. Если бы не Россия, которая снова вмешалась вот в это и действительно оказала действенную помощь, то, конечно, то, что бы там случилось, даже страшно описать. Вы видели страшные кадры, как эти головорезы уничтожали христиан, коптов, простых, ну, православных христиан. Люди действительно приняли там настоящее мученичество. И буквально и женщины, и детей истребляли, если они были христиане. Поэтому страшно вспомнить. И вот эта выставка, с которой мы сейчас едем, называется «Сирия, которая победит». Это не просто слова. Это слова о победе добра над злом. Если действительно все сложится, как должно сложиться, то вот эта победа добра над злом, она будет играть огромную роль вообще в истории. Это будет очень важной, удерживающей победой, которая не дает злу захватить мир. Так, кто-то на связи, пожалуйста, слушаю. Да-да, погромче говорите.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаю вас.
А как же начало псалтыря? Блажен муж, женитьбе на совет нечестивых.
Правильно, да. Не надо ходить на совет нечестивых.
И второй ведь сказал, что против нашего народа идет хорошо спланированная война. Если мы будем молчать, нас просто уничтожат.
Правильно говорить. Я тоже то же самое вам могу сказать, что не ходите на совет нечестивых, ходите в храм Божий. На работу, старайтесь что-то делать для общества полезное. И тогда будет вам благо. А если будете только сидеть дома и смотреть, кто куда-то не туда пошел, то и вам не будет блага, и обществу. Поэтому будьте внимательны к себе прежде всего, когда вы, особенно когда вы хотите кого-то осуждать. Будьте осторожны с этим. Ведь нам Господь сказал, какие слова? Не судите, да не судимы будете. Вот делание добра без дел невозможно. Протестанты считают по-другому, что Господь нас спас полностью, и нам уже не нужно никаких дел. Он все сделал сам. А православие, как всегда, действительно царский путь спасения, оно всегда говорит нам, что вера без дел мертва есть. Если нет, то есть вера выражается в добрых делах. Вера предстает нам через добрые дела. И вот это очень важно, чтобы каждый из нас и слушателей радио «Радонеж» как можно больше старался делать добрых дел. Иначе мы просто с вами погрязнем вот в какой-то внутренней даже тьме, потому что мы будем думать только о том, что кто-то чего-то делает неправильно, а сами ничего не делать правильного. Поэтому я когда вот слышу какие-то слова людей, которые пытаются в чем-то осудить патриарха или какого-то епископа, или кого-то там еще. И вы знаете, меня всегда берет какой-то ужас, во-первых. Человек не понимает, какой он получит в результате осуждения. То есть он осуждает людей, о которых он даже не может представить. Вот приблизительно тому, как я когда-то, не понимая действительно святости императора Николая II, действительно нашего страстотерпца всероссийского, я, ну, осуждал, например, то, что он отрекся от престола и так далее. И вот я вспоминаю слова старца мудрого, который мне сказал: ты даже не представляешь, какой высоты и чистоты, и мудрости, и святости были эти люди. Поэтому давайте будем осторожны, по крайней мере, в своих суждениях. Я слушаю еще вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер, отец Леонид.
Добрый.
Я хотел бы констатировать факт, что вот по результатам звонков рабов Божьих, угу, ясно проглядывается мысль о том, что некоторые священники очень далеко отошли от народа, потому что народ почему-то иначе видит суть вещей, чем, например, вы. Или, например, вчера вот выступал священник тоже, его мнение тоже расходится с мнением. Вот, потому что ведь об этом и в некоторых главах написано Евангелие, почти во всех последних главах, о том, что в последние времена появятся волки в овечьих шкурах, которые будут вести стадо свое в погибель. Простите, это вот мой взгляд на то, что происходит в России сейчас.
Ну, я услышал вас, да, спасибо, конечно, но, знаете, я вот удивляюсь, до какой степени все-таки люди умеют слушать слово массовой информации и как она действует на них. Вот знаете, для меня, например, всегда критерием истины является Евангелие. Если противоречит Евангелию, значит, противоречит моим каким-то внутренним установкам. И в этом плане я не понимаю того, почему вот вы осуждаете, скажем, священников с такой легкостью. Говорите, что они вас не туда ведут. Вы же никуда не ведетесь ни за кем. Вы сами собой. У вас нет послушания. Вот когда приходишь в монастырь и видишь людей, которые отреклись от мира и хотят жить по Евангелию, то попадаешь совсем в другую среду. Попадаешь в среду вот действительно ангельскую. Люди, которые никого не осуждают, а стараются сами спасаться. Ошибка огромная нашей паствы, ну, большей части даже, я бы сказал, в том, что она хочет спасаться сама собой. И действительно начинают говорить: эти пастыри нам не подходят, эти нам не подходят. А вот какой-нибудь самый маргинальный, который будет ввести, как поп Гапон, на какую-нибудь революцию, вот это то, что нам нужно. И погонят все за ним, и он их приведет к такому же печальному концу. Поэтому, дорогие мои, вы знаете, имейте мудрость, имейте рассуждение и не превращайтесь в стадо обуявшее, которое уже не знает ни пастырей, ни пути, а прет напролом просто, куда глаза глядят, куда бегут самые отчаянные овцы, несутся в свою погибель, к пропасти. Поэтому надо очень быть осторожным. Всегда сверяйтесь с Евангелием. Насколько ваше мнение вообще, в принципе, соответствует Слову Божьему или нет? Это первое. И потом то, что я говорю, когда очень осторожно, между прочим, я не грубо, как мне кажется, останавливаю это суждение людей и говорю, напоминаю то, что сказано, вот не судите, да не судимы будете. Это то, что, как говорил мой блаженно почивший прадед, протоиерей Валентин Свинцицкий, что не признавать можно тогда, когда искажается догмат веры. Что касается фильма «Матильда» и до любых других фильмов. Вот недавно, чуть раньше нее, вышел некий «Тангейзер», как вы, мы тоже об этом говорили. Разве мы поддерживаем это? Разве мы говорим, что это хорошее кино? Или какая-то постановка. Да это свидетельство того, что люди в погоне за деньгами и за какими-то своими эпатажной славой это снимают. Они даже не отдают часто себе отчета в том, что они делают. Но это не значит, что мы с вами должны из-за этого перегрызться друг с другом. И вот если вы будете вести к этому и будете кричать, что вы самые православные, идете впереди паровоза, то кончится для вас это все, именно для вас, трагически, потому что вы-то как раз и отступите от Христа, первые. Хотя вы больше всего кричали и вопили, что вы идете за Христом. Поэтому будьте очень осторожны. Есть и Евангелие, есть наставление старца. Вот отец Иоанн Крестьянкин, всегда тоже будучи очень осторожным и любящим пастырем, сострадающим к людям, всегда рекомендовал читать, например, свидетеля Феофана Затворника. Поймите, мы мир не переделаем. Мы можем его переделать только сами в себе. И если мы научимся жить по Евангелию, станем настоящими христианами, тогда мир станет чище и святее. А если вы начнете говорить, что вы святы, а все батюшки неправы, а вот патриарх плохой, а вот владыка Тихон такой-сякой, а вот отец Леонид нам тут говорит, что мы неправы, а мы правы, мы знаем, что мы правы, и мы правее всех правых. Вот если вы так будете говорить, то вы дойдете до полного исступления ума. Очень хорошо на эту тему высказался протоиерей Артемий Владимиров один раз, когда пришла к нему одна старушка и сказала: «Батюшка, я Кашпировского смотрела». А он сказал: «Если так, то к своей глубокой старости совсем ты с ума сойдешь, и рожки у тебя вырастут». Это, конечно, была пастырская шутка, но я хочу и вам тоже ее сказать, чтобы у вас рожки не выросли случайно из-за того, что вы будете так активно, понимаете, проповедовать там, где даже нет ни благословения, ни даже причины, понимаете, создавать вокруг того, что по-хорошему надо просто как бы предать в бездну забвения вот эти вещи и двигаться действительно путем, евангельским путем спасения. Вот если вы будете на это обращать внимание, еще всех осуждать, то точно рожки вырастут, не знаю, к старости или в будущем веке. Будьте осторожны с этим. Я слушаю вас, пожалуйста. Ну вот, звонок сорвался. Я, наверное, уже слишком строго стал разговаривать. Но я просто понимаю, что мы действительно живем в страшное время. Вы видите сами, что происходит в мире. Вы видите, что происходит у нас в стране. Недавно один политолог Станислав Белковский сказал, что надо вообще упразднить Русскую Православную Церковь. Понимаете? Нормально это? Как вы считаете? А может быть, вы скажете: да, все батюшки плохие. Да мы же это знаем. Конечно, надо упразднить. И упраздним. А потом, когда будет горечь и понимание того, что вы сделали, вы будете рвать на себе волосы и посыпать головы свои пеплом. Я вспоминаю воспоминания, по-моему, княгини Урусовой, которая писала, как батюшки и прихожане ликовали, когда пришла советская власть. Наконец-то отрекся Николашка от престола, кричали они прямо в церкви, служили благодарственные молебны. А потом через год она увидела этого батюшку в кандалах, которого вели на расстрел. И он плакал и говорил: как же я, говорит, не мог понять в тот момент, что происходит. Поэтому будьте осторожны, не будьте обманутыми, не сдавайтесь с легкостью в любую сторону зла. Понимаете, ведь очень трудно распознать, где именно зло. Вот этому нас как раз учат и Евангелие, и святые отцы, и наша святая церковь, и наше послушание ей. Вот это очень важно. Я слушаю звонок, пожалуйста.
Батюшка, я хочу сказать в поддержку, вот насколько важна заповедь «не осуждайте». Я где-то читала, что когда патриарху Пимену Келеник сказал, ну, что-то там, что-то такое, что вот на него, а он сказал, патриарх: пускай попробовали бы один вечер походить в моих тапочках.
Вот правильно. Вот только. То же самое приблизительно отец Иоанн Крестьянкин говорил и про патриарха Алексия. Потому что у нас народ, к сожалению, так относится, когда становится новый патриарх, все сразу начинают думать, а он православный или нет. И начинают смотреть, а вдруг он какой-нибудь неправославный. Я, конечно, в какой-то степени понимаю людей, потому что настолько свято вот это вот именно патриаршество в народе. Ну и поэтому, говоря об этой теме, но завершая сирийскую тему, я всех тех добрых прихожан, которые помогают нам, приглашаю вот в воскресенье прийти к нам в храм Климента, ну или в субботу вечером, если вы хотите сделать какое-то пожертвование для этой поездки, чтобы мы еще что-то смогли дать тем, кто нуждается, пожалуйста, в храм Климента я вас жду. Приходите, мы там ящик поставим для ваших пожертвований. А еще по поводу патриархов хочу сказать, что по благословению святейшего патриарха Кирилла, трех святых патриархов, Иова, Гермогена и Тихона, лучшие скульпторы наши русские, изваяли в иконописном таком православном духе, изобразив их очень точно, насколько это можно было по иконам, по рсунам или по фотографиям, как в случае с патриархом Тихоном. И вот три прекрасных таких монумента, памятника нашим святителям московским, святым патриархам, будут установлены на стилобатной части около патриаршего моста, вот где патриарший мост входит в стилобатную часть храма Христа Спасителя, там появится целая галерея патриархов из 16 скульптур, пока что 3 только из них готовы, и это будет очень важно, потому что под каждым из них будет надпись, которая говорит, кратко открывает житие этих великих подвижников, которые жили и умерли за Святую Русь. Вот, поэтому, пожалуйте, всех вас ждем в храме Климента, в 16 с небольшим уже будет у нас вылет в Дамаск. Вот, а сейчас я, значит, еще хочу помолиться с вами о здравии епископа Евгения, протоиерея тяжко болящего Геннадия, болящего протоиерея Александра, болящего Виктора Саулкина, болящего Виктора Николая, тяжко болящей Марии, которая в реанимации, рабы Божьей Ольги из Чикаго, которая так всегда содействует нам и вообще молится за нас. Вот, рабы Божьей Валентины Ланцевой, президента фонда апостола Павла, Евгения, болящего Виктора, Марии, Елены, болящего Константина, Ольги, Антонина, Александра, Петра, Лидии, Анатолия, болящей Ларисы и многих еще других, которых я возьму с собой, прочитаю. И о упокоении протоиерея Михаила Труханова, иерея Михаила, протопресвитера Александра, Иоанна, матушки Калисты, новопрестановленного Владимира, Игнатия, Марии, Сергия, Елена, Владимира, Павла, Наталья, Василия, Клавдии, Нины, архимандрита Даниила, Сергия, Владимира, Владимир, Антонина, Валерия, Аркадий, Николай, Нина, Никиты. Покой Господи. А всем вам, дорогие, желаю здравия, крепости сил и веры чистой и светлой, которая приносит мир и радость ближним вашим и помощь и спасение вашим душам. Храни вас Господь.